მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. 28 июня опубликован доклад Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о внешней политике и позиционировании России в мире на 2017-2024 год. Попробуем понять, появился ли реальный план нормализации отношений России и цивилизованного мира, или это косметическая лакировка действительности. У нас на связи будет один из авторов доклада, историк и международник Сергей Уткин. В студии политик Константин Боровой и политик-историк Сергей Станкевич. Ну, давайте мы начнем наш разговор действительно с этого документа. Сергей Уткин у нас на связи. Я хотел бы спросить, Сергей Валентинович, вот проект изменения такой внешней политики страны, он увязан с экономической программой, которую предложил бывший министр финансов и вице-премьер Владимиру Путину?
Ну, мы действительно говорим о том, что для того, чтобы состоялись изменения, которые должны по-новому позволить развиваться стране внутри, должны происходить изменения на внешнем контуре. То есть если мы только говорим о экономических реформах и забываем о том, что у нас происходит во внешней политике, мы можем прийти к положению дел, когда внутреннее развитие тормозится из-за того, что происходит у нас в международных отношениях вокруг России. И мы, собственно, попытались подумать на эту тему. Вот тот доклад, о котором сейчас идет речь, это такой публичный результат только некоторых из этих размышлений, самых общих, может быть. У нас будут еще работы, посвященные отдельно узким темам. Здесь такая широкая палитра набросана. Но в конечном счете мы пытаемся сказать, что если мы действительно настроены на то, что программа изменений должна не просто быть пачкой бумаги, а должна изменить развитие страны, то эти изменения они должны коснуться в том числе и наиболее важных для России вопросов внешней политики. Как Россия взаимодействует со своими соседями, как она взаимодействует с наиболее могущественными странами мира, как она определяет свои приоритеты на внешнем контуре. Чтобы у нас внешняя политика была не игра в войну просто потому, что хочется поиграть. А это было непосредственно содействие внутреннему развитию, содействие экономическому развитию страны. Вот мы попытались посмотреть на то, какие именно пункты здесь могли бы такую роль сыграть.
Ну вот на примаковских чтениях говорят о новой холодной войне. Вы согласны с этим выводом? Она есть?
Я сейчас как раз еще нахожусь на примаковских чтениях, они действительно в течение двух дней проходят, очень любопытные дискуссии, и здесь я бы сказал, все-таки очень разные можно услышать вещи, я бы не сводил их к одному месседжу. Есть опасения, что тот кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, который мы наблюдаем, может приобрести масштабы новой холодной войны. То есть здесь уже вопрос таких очень субъективных оценок. Кто-то скажет, что эта новая холодная война уже идет, кто-то скажет, что нет, но все-таки очень многие считают, что если мы действительно используем вот словосочетание «холодная война», мы автоматически делаем отсылку к опыту историческому. К опыту, когда миллион вооруженных сил Советского Союза стоял в странах Варшавского договора, еще 4 миллиона находилось на территории Советского Союза, и все готовились, по большому счету, к тотальной войне с использованием ядерного оружия. Сейчас все-таки нет ни намерений, ни планов, ни подготовки к такого рода конфликту. И это уже нас помещает на порядок более безопасное положение, чем то, которое было в период холодной войны. Но это не означает, что негативная динамика не может нас подтолкнуть к краю пропасти, если мы ее не остановим. То есть наша задача, по крайней мере, минимизировать ущерб от тех негативных тенденций, которые в последнее время наблюдались в отношениях между Россией и Западом. Ну и если это удается, если удается минимизировать ущерб, то надо делать следующий шаг, идти на компромиссные решения, которые помогут нам по-новому выстроить отношения между Россией и теми странами, с которыми у нее возникали наибольшие проблемы в последнее время. И здесь я бы говорил не только о странах самых могущественных, не только о Соединенных Штатах, не только о странах Европейского Союза, но и о непосредственных соседях России, которые тоже имеют свою позицию. Эту позицию надо учитывать. И, может быть, поэтому, в том числе, в качестве одной из первых задач, о которых говорится в докладе, идет задача переосмысления политики России на постсоветском пространстве. Если мы не научимся договариваться с странами, которые непосредственно граничат с Россией, то у нас продолжат возникать проблемы и в отношениях между Россией и Западом, и на самом деле в отношениях между Россией и странами Востока, потому что они смотрят на то, что происходит между Россией и Западом, и учитывают это, и видят, что если у России проблемы на этом направлении, наверное, она будет ослабевать, наверное, она будет не самым привлекательным партнером в случае, если она эти проблемы не будет решать. Так что если мы решаем проблемы, которые возникли с Западом, то и с Китаем, со странами Азии, которые, конечно, всех интересуют как растущие экономики, у нас будут открываться новые возможности. То есть здесь нет выбора или-или, или Запад, или Восток. Здесь речь идет о том, что на всех направлениях нам необходимо обеспечить новое качество внешней политики, более прагматичный, такой ответственный и предсказуемый для партнеров.
Сергей Уткин в эфире «Радио Свобода». Я надеюсь, вы с нами еще останетесь. И Сергей Станкевич, ну вот, собственно, как вы воспринимаете нынешнюю ситуацию? Действительно, это холодная война, из которой нам предлагают выход? Или, так сказать, до этого еще не дошло?
Это ни в коем случае не холодная война. Холодная война действительно это уже состоявшийся исторический феномен. Мы все помним его важные признаки. Это в первую очередь было противостояние двух глобальных проектов, один из которых в итоге рухнул. И каких-либо предпосылок к тому, что мы вернемся к ситуации холодной войны на десятилетия, пока не возникло. А то, что происходит, это кризис. Кризис очень острый, с перспективой деградации до конфликта карибского типа на двух площадках, на сирийской и на украинской. То есть это даже нечто более опасное, чем холодная война, потому что холодная война в итоге вылилась в такое поддержание стратегической стабильности и взаимное сдерживание. А вот здесь у нас риск перерастания в прямое горячее столкновение с коллективным Западом, в первую очередь Соединенными Штатами, очень высок, гораздо выше, чем в годы холодной войны. Что касается доклада группы центра под руководством Кудрина, добротный, хороший текст, такая солидная академическая школа, читать приятно. Вот в порядке такой академической дискуссии хотелось бы только на одно обратить внимание. Во-первых, я не увидел там стратегии до 2024 года, заявленной в заголовке. Там все связано с тем, ну, преодолеем кризис, тогда подумаем все-таки о стратегии. Действительно, пока не ясно, преодолеем кризис или нет. То есть, все-таки доклад больше привязан к текущей ситуации. Это первое. Второе, понятно, зачем России преодолевать кризис, зачем России хотелось бы достигнуть мира, потому что нужен доступ к технологиям и финансовым рынкам, особенно к длинным деньгам. Но не показано в докладе, а каковы стимулы у Запада мириться, достигать какого-то взаимопонимания, консенсуса и сотрудничать. Вот таких стимулов в докладе не просматривается.
Ну как же, а вот все-таки Россия же дестабилизатор сейчас ситуации в Европе, и, конечно, мотив есть, чтобы этой дестабилизации не было. слова?
Вот у Соединенных Штатов таких стимулов нет. Что касается Европы, то у старой Европы, действительно, на мой взгляд, эти стимулы есть. Просто в докладе это подробно как-то не рассмотрено. А у новой Европы, у молодоевропейцев, наоборот, есть заинтересованность в сохранении напряженности, в сдерживании России.
Вот-вот.
Особенно это проявляется в политике Украины.
Хорошо, Константин Боровой, как вы воспринимаете, холодная война или на самом деле-то горячая, на двух фронтах Россия сейчас воюет?
Я бы не назвал существующее положение холодной войной. Это все-таки больше похоже на какую-то провокационную деятельность спецслужб российских и там в Украине, и в Сирии. Это еще не холодная война, тем более, что нет идеологического противостояния. А то, что касается доклада, мы здесь обсуждали уже, это был предыдущий доклад Алексея Леонидовича по экономическим реформам, там только экономические вопросы рассматривались. И было ясно, что без решения политических проблем экономические проблемы разрешить невозможно. Это прямо сказано в докладе, очень витиевато и очень дипломатично. И вот уважаемый Сергей Уткин повторил этот стиль, вот такой дипломатичный, изысканный, когда говорится вместо слова «Украина» произносится
«соседи».
Да, некоторые соседи заинтересованные, ну и так далее. Вот. А Путину передается месседж, это очень смело со стороны Кудрина. Алексей Леонидович сообщил Владимиру Владимировичу, что не решая политические проблемы, экономику решить невозможно. Вот то, что было на Петербургском форуме, когда мы убеждали, по-моему, самих себя. Ну, я имею в виду, так сказать, Путина.
Власти,
и власти, да. Убеждали самих себя, что все хорошо, что отток капитала уменьшился в 5 раз, что в следующем году Россия опередит все остальные страны мира по темпам роста. То есть, если бы ВВП упал не в 2 раза, а в 10 раз, ну, точно бы опередили. Народ убедить очень легко, включается пропагандистская машина, это проверено было в Советском Союзе. Народ согласен, спорить никто не хочет, но проблема в том, что экономические-то вопросы не решаются совсем, и вот этой пропагандистской трескотнёй ничего сделать нельзя.
Хорошо, я Сергею Уткину еще адресую пару вопросов, зная, что он все-таки участвует в этих примаковских чтениях, и человек задетой поэтому сегодня. Один из выводов доклада – Россия проигрывает от конфронтации с Западом. Вот и хочется спросить, а что, ее можно снять, не прекращая, в общем, этой вялотекущей войны в Донбассе или открытого вмешательства в гражданскую войну в Сирии? Давайте называть вещи своими именами.
Знаете, мне кажется, что если мы пытаемся понять наших западных партнеров, мы увидим, что во многих отношениях они готовы идти на компромиссные решения. По большому счету, то, что происходит вокруг Сирии, помимо сложности, включает и диалог между Россией и рядом ведущих держав, которые вовлечены в развитие событий в этой стране. Вопрос в том, насколько этот диалог результативен. Что касается событий в Украине, опять же, те же самые Минские договоренности уже являются компромиссным результатом, от которого никто не отказывается. То есть, по большому счету, те страны, которые участвуют в процессе урегулирования конфликта в горячих точках, они уже продемонстрировали, что на некоторые компромиссы они готовы. Вопрос в том, чтобы перевести эти компромиссы в новое качество, сделать их результативными. Возможно ли это сделать? На мой взгляд, скорее да, чем нет, было бы желание. То есть сейчас возникает ощущение, что со стороны Запада, в общем-то, ожидают, что Россия продемонстрирует, ну, по большому счету, свою способность действовать прагматично и не просто отступить от всех тех позиций, которые уже занимала российская власть, но, используя те позиции, которые она занимает сегодня, конвертировать их в политический капитал. А сделать это можно только через компромиссы. Через бескомпромиссную позицию ни шагу назад, ни шагу в сторону можно только усугублять те проблемы, которые мы уже имеем, усугублять вот ту негативную динамику, которая сформировалась, катиться по наклонной плоскости. Здесь изменения вполне возможны, была бы политическая воля.
Ну, вы вот сами пишете в докладе, что Минские соглашения вряд ли будут выполнены в полном объеме, рано или поздно могут потребовать пересмотра. Может быть, их нужно пересматривать рано, а не поздно, если они не выполняются даже в первом пункте о прекращении огня.
Здесь все-таки в основе вопрос о том, как стороны понимают свои интересы и как они расставляют приоритеты. Если для нас приоритеты – это внутреннее развитие, и мы считаем, что внешняя политика должна внутреннему развитию содействовать, то здесь вопрос не буквы соглашений, а вопрос того, чтобы конфликт был урегулирован в кратчайшие сроки с результатом, который более-менее был бы приемлемым для всех участвующих сторон, имеется в виду и для Москвы, и для Киева в первую очередь. И здесь я допускаю, что возможна корректировка отдельных положений, о которых уже были достигнуты договоренности, но мы вряд ли придем к ситуации, когда Минские соглашения будут просто отброшены, и вместо них будет нарисовано что-то новое. В них заложен потенциал для достижения компромисса, но им может потребоваться такой апдейт, поправки, которые позволят сделать эти соглашения реалистичными. Вот в этом направлении, наверное, следует работать.
Ну вот вы пишете, что нужны последовательные усилия по ликвидации конфликта в Донбассе. Хорошо в Донбассе. А как быть с аннексией Крыма? Украина с этим никогда не согласится.
Мы не раз в международных отношениях наблюдали ситуацию, когда территориальные споры становятся такими очень длительными, не получающими окончательного разрешения, и каждая из сторон остается на своей позиции. Но совершенно не обязательно эта ситуация должна приводить к человеческим жертвам, совершенно не обязательно она должна даже создавать проблемы для людей, которые оказываются в конфликтном регионе по тем или иным причинам. Есть способы для того, чтобы разделить вот эти две темы, собственно говоря, как страны понимают статус той или иной территории и что происходит в конфликтном регионе. Наша задача сделать так, чтобы в конфликтном регионе, по крайней мере, не возникало военного напряжения, чтобы люди, которые там живут, они могли спокойно вести экономическую деятельность, спокойно общаться друг с другом. И если вот это будет сделано, то это было бы уже важным шагом для того, чтобы, может быть, следующее поколение политиков достигало здесь договоренности друг с другом.
Ну и последнее, вот то, что сказал Сергей Станкевич, это относительно стратегии до 2024 года. Вы принимаете эту претензию, что стратегия у вас не прописана?
Да, я принимаю эту претензию в том смысле, что вот этот доклад – это как раз приглашение к разговору. И я очень рад, что этот разговор в том числе у нас идет, вот в вашей передаче, потому что это, конечно, не какие-то... Это не дорожная карта, это не документ, в котором понятно до деталей, что именно надо делать, но это приглашение к публичной дискуссии. Это только такая верхушка айсберга от того, что Центр стратегических разработок делал по вопросам внешней политики. Это попытка предложить сообществу экспертов и людям, которым просто это интересно, гражданам России, подумать над тем, как связаны вопросы внутреннего развития и внешней политики, и, может быть, поспорить об этом.
Спасибо большое. Сергей Уткин в эфире «Радио Свобода», один из авторов доклада Центра стратегических разработок. Ну, давайте мы уже без, так сказать, соавтора продолжим этот разговор. Константин Боровой, что вы думаете вот о высказанном мнении по поводу украинского вопроса? Меня, честно говоря, удивило то, что, собственно, это знакомая позиция такая, может быть, у кудринцев она могла бы быть иной, что диалог надо вести и по украинскому вопросу с Западом, а не с Киевом.
Нет, там, кстати, в докладе сказано и о возможности прямых переговоров. Главный месседж, все-таки, который Алексей Леонидович пытался донести до Путина, решение экономических проблем России, очень серьезных, невозможен без решения политических.
Ну, санкции-то вот сейчас продлили опять на полгода. Пожалуйста.
Это проблема же не только в санкциях, не только в договоре там, о ракетах средней и меньшей дальности, не только о ядерном разоружении, о чем говорится в докладе, не только об атмосфере вот этой, в которой развиваться экономика не может. Просто не будет инвестиций, не будет развития.
А кого это волнует? Вот Кудрина волнует, а Путина, может, и не волнует. Зато сохранение... внутриполитический эффект какой? Смотрите, все сломалось, рейтинг снова, в смысле, линия падения, так сказать, популярности Путина. Теперь он снова популярный вождь, 86%. Там люди говорят, мы не понимаем, что за внешняя политика приводит санкции, да, мы живем хуже, но зато надо продолжать то, что есть, чтобы нас не нагибали.
Ну, вы упрощаете. Все-таки люди ходят в магазины, и ходят много, часто.
Вот мы людей послушаем.
И видят цены. Люди будут говорить то, что от них хотят услышать. Мы с вами живем в полицейском государстве. Все как в Советском Союзе. Требовать от них, чтобы они превращались
не все.
В членов демократического союза, ну, нельзя.
Да или... нет уже никакого демократического союза.
Или в журналистов «Радио Свобода».
Здесь присутствующих ветеранов движения, они... вряд ли кто вообще знает, что это такое.
Они говорят то, что от них хотят услышать, и отстаньте вы от них.
Вот. Не отстанем.
А объективно ситуация катастрофическая. Цены ужасные, безработица растет, а компенсаторы...
Не растет.
Компенсаторы не работают. Нет, ну, с точки зрения вот того, что доложили на петербургском форуме, вообще все идеально. Но так это было и в 90-м году, когда росло количество яиц на душу населения, росло небывалыми темпами. И всеобщее счастье, коммунизм, приближался просто на глазах.
Ну, карточки, да, помню.
И тем не менее, да, существовали карточки. И мы находимся на очень небольшом расстоянии от момента, когда необходимо будет перераспределять продукты питания.
Вы нас не пугайте. Не пугайтесь.
Я не
вот
пугаю,
верю Сергею Алексашенко, который говорит, что пока экономика в России рыночная, она приспосабливается. Пока НЭП не закрыли, вот, пока коллективизацию не начали, пока магазины не закрыли, все-таки, значит, до того, чем вы пугаете, не дойдет.
Я очень на это надеюсь.
Пока же предпринимательство не сажают.
Сажают.
Как за вид деятельности.
Сажают только тех, кого хотят пограбить. Хорошо, Сергей Станкевич, вот все-таки есть такой эффект. У Кремля есть большая политическая выгода от конфронтации. Такое впечатление, что она выше, чем возможность возможность, так сказать, получить плюсы от сотрудничества с Западом. Вот в нынешней ситуации, ну, которой нас так драматически пугает Константин Боровой, в нынешней ситуации все-таки что выберет Москва? Ну, к примеру, да, к примеру, может быть, какие-то уступки, может быть, там, по Донбассу, наконец, выйти из этой грязной войны, вот, которая там уж 10 тысяч человек унесла на тот свет. Может быть, еще что-то сделать. Неужели власть будет упорствовать в своих заблуждениях?
Ну, нет у Кремля никаких стимулов к продолжению, тем более наращиванию конфронтации. Наоборот, я согласен с докладом Кудрина, есть мощнейший стимул вернуть себе доступ к рынку, мировому рынку технологий и мировому рынку капиталов, длинных денег. Очень многие этого хотят, в том числе и наш бизнес-класс. Наша бизнес-элита просто рвется в эту сторону. Так что каких-либо мощных стимулов сохранять конфронтацию нет, наоборот. А вот что касается украинского сюжета, я все-таки считаю, что Минские соглашения останутся, никто их не отбросит, не решится. Это действительно на сегодняшний день единственное, что позволяет сохранять хрупкий мир со стрельбой и не сорваться в полномасштабную войну. Для России это сковывающий конфликт, классический есть такой термин в истории, сковывающий конфликт, когда страна, погрязая в этом сковывающем конфликте, не может выйти и останавливается в развитии на длительный срок. Классический сковывающий конфликт был Вьетнам для Штатов и Афганистан для позднего Советского Союза. Значит, надо выходить из этого обязательно. Что касается Крыма, то, опять-таки, как историк, я напомню, что есть железный прецедент совершенно, как относиться к этой ситуации. Это называется в терминах американских политологов стратегия расходящихся мнений. То есть Запад, Соединенные Штаты Америки в данном случае, не признает переход Крыма от Украины к России.
Как
но,
при Балтике.
Но ведет отношения нормально, не признавая по всем остальным фронтам. А это откладывается на неопределенное будущее. Совершенно верно. Классический случай политики расходящихся мнений – это Прибалтика, которая рассматривалась Соединенными Штатами в течение 50 лет практически, гораздо больше даже, извините, как оккупированная территория, ее нахождение в составе СССР не признавалось, но это не мешало Соединенным Штатам выстраивать политику даже разрядки напряженности с Россией. Нечто подобное политику расходящихся мнений я могу прогнозировать вот в отношении крымского сюжета. Что касается Донбасса, здесь интереснее ситуация. Я позволю себе маленький рекламный ролик. Есть такой хороший политолог украинский Вадим Карасев.
Да, он у нас бывает на эфирах,
вот.
Конечно.
Мы понимаем. Каждый год, когда исполняется очередная годовщина президентства Петра Порошенко, мы выпускаем совместную статью по итогам работы Порошенко в качестве президента, взгляд из Киева и на итоги, и взгляд из Москвы. И вот недавно мы аналогичную статью опубликовали, посвященную трехлетию пребывания Порошенко у власти. И там как раз на эту тему, на мой взгляд, содержится достаточно удачный анализ. В чем кратко смысл? Значит, Петр Порошенко сформировал свой политический режим по итогам трех лет. В термине «политический режим» нет ничего осуждающего. Это не там строгий режим и общий режим применительно к зоне. Политический режим – это политологический
система сугубо термин. Система отношений. Да?
Да, это система отношений. Так вот, Порошенко сформировал свой политический режим. И этот политический режим сейчас крайне нуждается в том, чтобы пройти легитимацию через полный выборный цикл. Ведь голосовали за Петра Алексеевича в 2014 году авансом. Ему нечего было особенно предложить. Это были экстремальные выборы. И он получил единственный, кстати, из украинских президентов, он получил в первом же туре абсолютное большинство. В значительной степени авансом, с неким мандатом быстрого довольно достижения мира и перехода к развитию. Вот сейчас, когда он через три года сформировал свой режим, он должен пройти полный электоральный цикл выборов в Верховную Раду и, соответственно, соответственно, президентских, это уже довольно близко. Сделать это в условиях мирного времени Порошенко не надеется. У меня такое ощущение, и с этим, кстати, согласны политологи украинские. И он выбрал путь военно-административной мобилизации. Ему нужно поддерживать напряженность, причем на довольно высоком уровне. Ему нужно иметь основание в рамках военно-политической мобилизации подавлять оппонентов в публичном пространстве. И таким образом, за счет вот этого дополнительного допинга военно-административного, Петр Алексеевич надеется этот электоральный цикл пройти.
Но Россия это помогает оккупации Донбасса и военными действиями, и разными провокациями.
Что касается Донбасса, опять-таки, вот я не хочу отбирать хлеб у моего коллеги, значит, в каком плане? Возможно, публицистическая трактовка вопроса. И понятно, что здесь мы можем клеймить, осуждать, пригвождать и проклинать. А, возможно, некая аналитическая трактовка, которая основана на исторических прецедентах и которая как бы объясняет и в иных терминах происходящее. Так вот, опять-таки, специалисты по конфликтам политическим выделяют три уровня возможного участия страны в конфликте в соседних странах. Это поддержка, это вмешательство и это участие.
Ну и что, Россия, на ваш взгляд?
Россия балансирует между первым и ограниченно вторым уровнем, то есть это помощь и вмешательство, а ей несколько преждевременно приписывают участие. Это преждевременно. Но на первом и втором уровне, да, Россия присутствует. Значит, опять-таки, это если не говорить в публицистических терминах. Публицистика, понятно, употребляет какие-то иные категории.
Хорошо, Константин Анатольевич, ваш взгляд вот на эту ситуацию, вы выслушали Сергея Станкевича, собственно, пути выхода, да, вот по кудринскому какому-то сценарию нам там дипломатично так намекнули, что что-то можно откатить.
Знаете, Кудрин повторил очень активно продвигаемый план Путина. Значит, он разными путями продвигался через экспертов, я даже его уловил через американских экспертов, якобы существует некоторый консенсус или намек на этот консенсус. Это у Гордона, кстати, было даже. В результате которого Крым останется российским, Россия уйдет с востока Украины, ну там целая, так сказать...
Денег
Россия,
заплатят.
Россия
там такая научная фантастика.
Сирии оставляет. Да, денег заплатят. Это бред. Я, честно говоря, я очень расстраиваюсь, Сергей Борисович, когда слышу от своих бывших, так сказать, партнеров вот бред, который, так сказать, пропагандой повторяется, пропагандистский бред. Причем здесь Порошенко, который якобы заинтересован в том, чтобы поддерживать конфликтную ситуацию.
Не отхватили, сделал выбор.
Отхватил, он ничего не делал. Отхватили кусок территории огромной величины, Крым. Начали войну вооруженные силы России. Присутствуют там. Частично или не частично, они присутствуют на территории Украины.
И ловят некоторых.
И ведут, и только что поймали.
Господин Анатольевич, я как раз не случайно сделал вам такой анонс.
Спасибо.
Но это не называется, поле, понимаю.
Это не называется публицистика.
Вы как раз на своем поле
Сергей
выступаете.
Сергей Борисович, это называются факты. Международные факты. Нехорошо заниматься в таком месте пропагандой. Значит, освобождать необходимо, не решаются никакие экономические проблемы России без освобождения Крыма, раз, ухода с территории Донбасса, два, и ухода из Сирии, три. Значит, это три...
А из Сирии обязательно разве?
И вот вроде это, как все, никто и вот не это все вы называете фактами. Я хочу просто
нет,
уточнить.
Нет, это аналитика уже. Это уже аналитика. Это аналитика. Понятно. Не решаются. Невозможно привлечь инвестиции в Россию, если мы будем продолжать нарушать международные соглашения. Как? Международные соглашения были... Нарушено было не только Будапештское соглашение о нерушимости границ Украины.
Это был меморандум.
Меморандум. Меморандум это и есть соглашение.
Ну, есть большой договор.
Нарушены были Хельсинские соглашения.
Да.
Не хочу с вами спорить, меморандум это тоже соглашение, которое подписывается это несколькими сторонами.
Это не ваша территория.
В данном случае, это моя территория. В данном случае они были подписаны Великобританией, Соединенными Штатами, Украиной и Россией. И были брутально нарушено это соглашение. Значит, его надо восстановить. О каких соглашениях с Россией можно вести речь? Вот Путин сейчас добивается встречи с Трампом.
Ну и добивается. Начало, и может, и добьется.
Там, в Рейкьявике, например, международных встреч, глобальной, чтобы решать мировые проблемы.
А это разве плохо?
Это никак, потому что он не соблюдает международные соглашения. О чем он с ним можно договариваться?
А Советский Союз всегда соблюдал?
Да. Во всяком случае, Хельсинское соглашение.
Ну, сажал диссидентов, правда.
Да. Значит, о чем можно с ним договариваться, если он не соблюдает советские соглашения? Если договор о ракетах средней и малой дальности нарушен? Там, Путин хочет глобальную конференцию, там, встречу по разоружению ядерному. О чем с ним можно говорить?
Почему? О возврате дач можно говорить. Вот сейчас Трамп дал задание пойти на уступки России, я читаю, тут в одном уважаемом издании, в «Гардиан», кажется. Вот. Ну вот, пожалуйста, вернуть дачи дипломатам.
Трамп уже несколько раз сказал, что он ожидает от Путина решения проблемы Крыма и Востока Украины. Все.
Ну, так это тупик. Ты пиши Кудрин доклады, не пиши Кудрин доклады.
Нет, ну, Кудрин, Алексей Леонидович, он пытается что-то сделать. Кстати говоря...
То есть вы хотите сказать, что просвещение, оно не лишнее?
Да, и в данном случае, да, он пытается сообщить Путину, который, похоже, действительно в неадекватном состоянии уже находится, пытается сообщить ему, что вот он есть выход, но он такой. Другого выхода нету. Ему действительно сейчас грозит, есть же ведь история еще одного Алексея Улюкаева.
Значит, ой, бедный министр сидит, да?
Не дай бог Алексею Леонидовичу, но 2 миллиона долларов, так сказать, могут вручить ему, так же, как Улюкаеву.
Ну, просто ужасные сценарии.
Он вмешался не в свою область, между прочим. Значит, в списке приоритетов значит, его организации, Кудрина, международные отношения и безопасность присутствуют, но на последнем месте. То есть он вполне может получить от силовиков, так сказать, от другой партии в Кремле.
От партии войны.
Ну, другой партии.
Давайте будем считать, что это несбыточный сценарий, будем оптимистичны. Хорошо, Сергей Станкевич. Ну вот я из доклада читаю. России нужно энергично содействовать окончанию гражданской войны в Сирии. Да? У России действительно есть, кроме того, что мы видим, Крым, значит, аннексия, Донбасс, оккупация и война без аннексии, но создание этих марионеточных квази непонятных каких-то республик, да, есть еще вообще непонятные публики, даже лояльные власти, вот этот конфликт в Сирии. Ну, согласитесь, это перебор все-таки, 22 локальные войны. Вот, как-то, может, из одной войны выйти, если с Украиной выйти не удается, то там-то поле есть кому уступить, в конце концов.
Я думаю, что с Сирией получится быстрее. Но, во-первых, я все-таки хочу уточнить статус своих заявлений. Я ни за что не агитирую, я ни к чему не призываю, я не веду здесь политической деятельности, ни в коем случае.
Да? Вы боитесь стать иностранным агентом?
Нет. Ну, просто в каком качестве я здесь присутствую? Поэтому
я могу,
в принципе, помолчать, а вы завершили бы здесь наши публицистические дебаты, но если вам интересен некий профессиональный анализ, а я прожил жизнь в этой сфере, и достаточно серьезную жизнь, и поэтому все-таки некоторый опыт накопил. Так вот, все, что я говорю, это АДП, это анализ, диагноз, прогноз. Вот, собственно, за эти рамки я не ухожу.
А вот Сирия.
И это не значит, что если я прогнозирую что-то, то я считаю это хорошим, правильным, морально оправданным, замечательным и так далее. Значит, но так сложилась жизнь.
Ну
так
вот сложилась Сирия, история. Сирия, пожалуйста.
Что
Почему
касается,
быстро?
Что касается Сирии, есть абсолютно абсолютно все необходимые условия, базовые политические условия для того, чтобы конфликт был разрешен достаточно быстро. Надо только договориться по тому вопросу, который Трамп вроде бы сначала принял, а потом от него отказался, будучи хозяином своего слова. Трамп, напомню, включился в решение сирийской проблемы с правильным лозунгом. Сначала террористы, исламское государство, потом Асад. То есть мы сначала покончим с террористами, взаимодействуя с Россией, а затем на следующем этапе мы решим вопрос политического транзита власти, в ходе которого нынешний президент Асад не останется руководителем, а будет избран какой-то другой. А те, кто не должен быть избран, мы заранее, так сказать, согласуем и обеспечим, чтобы они не участвовали в процессе. Нормальный, логичный, конструктивный подход. Но затем почему-то, а с Трампом это случается минимум 3 раза в день, значит, он поменял свои взгляды и сейчас решил, нет, сначала Асад, а потом террористы. А террористы подождут, пусть пока побегают.
Ну, Масул уже вот почти взяли. Ну, с террористом плохо сейчас.
Понимаете, ну что, ну взяли. Кстати, взяли дорогой ценой. Вот. А те, кто там находился, они ведь не исчезли, они же не все погибли. Они переместились в Сирию. Там с ними придется второй раз разбираться. Иными словами, если действует принцип сначала террористы в Сирии, а потом Асад, дальше сценарий очевиден. У нас есть площадка Женевская, где очень серьезные документы международные наработаны по регулированию. У нас есть дополняющая Женеву, очень важная площадка в Астане, где как раз эти самые боевики, запыленные и покрытые ранами и кровью, могут начать договариваться друг с другом. Кстати, они тоже ведь имеют много встречных претензий. А потом, когда они приведут некий цивилизованный вид и сменят камуфляж на костюмы, они могут переместиться для того, чтобы подвести политические итоги в Женеву. Здесь все понятно. Это дипломатические технологии, освещенные годами. Надо только, чтобы вот этот решающий выбор сделал президент Трамп, чего пока от него ожидать сложно.
А Россия не должна сделать какой-то решающий выбор?
Россия вроде бы на это согласна и многократно это подтверждала. Сложнее будет, к сожалению, моему личному сожалению, сложнее будет некий аналогичный сценарий согласовать по Украине.
Знаете, еще один сюжет коротко хотелось бы тоже упомянуть. Это вот такая рекомендация. России надо дистанцироваться от поддержки ультраправых и ультралевых сил в странах Евросоюза, считают эксперты Центра стратегических разработок. Это возможно, Сергей Станкевич?
Ну, конечно, возможно. Я вообще не понимаю, зачем как-то специально какие-то политические силы поддерживать.
Вот Марин Ле Пен деньги
тем более, что, прагматически говоря, эта поддержка скорее вредит, чем помогает. Поэтому, конечно, согласен полностью с этой рекомендацией. Хотя вот тут я по Москве, вы знаете, ехал как-то и с удивлением увидел французское кафе, называется Ле Пен.
А? Ну,
давайте этой поддержкой ограничимся.
Да, Константин Анатольевич, что вы думаете? Прекратится Кремль троллинг Евросоюза? Такое вот.
Ну, это задача, политическая задача, которая приносит Кремлю дивиденды, раскол Европейского Союза, влияние на выборы, через выборы влиять на европейских политиков, шантажировать их. Это технология спецслужб, она применяется уже давно от того, что Алексей Леонидович и там господин Уткин призывают Путина прекратить это, но это смешно. Это
не прекратят.
Да, конечно, нет. В это вложены деньги, создана агентура, уже выплачены огромные гонорары там журналистам, экспертам, созданы институты, они продвигают идеи там.
Якунин. Альтернатива для Германии.
Один Якунин сколько там вложил усилий. Конечно, они будут продолжать это делать. Это технология. Технология спецслужб, находящихся у власти. Провокации. Все то же самое происходит в Украине, то же самое происходит в Сирии, в Соединенных Штатах, везде в мире. В Северной Корее. Предложение отказаться от этой технологии – это равносильно предложению уступить власть. Там, какому-нибудь молодому политику. Это нереалистично.
Хорошо, мы тут говорили о людях. Люди разные, но мы их опрашиваем на улицах. Вот посмотрим, понимают ли люди связь внешней политики, санкций своей жизни с тем, что делает Кремль. Пожалуйста, опрос.
Считаете ли вы внешнюю политику России, которая привела к санкциям, агрессивной?
Тут вот такой вопрос тоже, знаете, двусторонний. Как доносят это все до народа, никто же не знает, как на самом деле все это есть. Поэтому вполне возможно, что эти все санкции, понимаете, действия со стороны вот зарубежных, да, государств, они, может быть, и обоснованы с какой стороны. Пусть лучше внутренние займутся, да? Внешне уже ладно, нормально у нас вроде.
Думаю, нет. Да. Ну, Путин правильно на самом деле делает. И еще ему на самом деле нужно было ввести ответные санкции против Европы. И просто, как бы, еще Крым еще при этом тоже присутствует. Хотя вроде бы стабильно в России. Нормально все будет.
Нет, не считаю. Там и то же поведение, наверное, от нас ждут, чтобы мы вернулись к началу 90-х, да, и никому, конечно. Это политика сдерживания, как я понимаю. Поэтому какие-то вот эти санкции, ну, как мы видим, они не работают. Это подождем.
Чем больше санкций, тем лучше.
Моя точка зрения, я не считаю, что Россия как-то слишком влияет агрессивно на другие страны. Ну, наверное, кто-то хочет просто нас всех приструнить, а мы не даемся. В этом разве не плюс?
Да нет, просто весь мир хочет Россию уничтожить, потому что у нас есть все.
Может быть, вот как бы наша внешняя политика, она ориентирована на будущее, наверное, скорее всего. Но я уже устала от жизни. Я родилась в Советском Союзе, бесконечные проблемы, трудности, да? Ну, сколько можно? Уже хочется покоя и уже хочется, ну какой-то более-менее обеспеченной старости.
Ну, правду мы в любом случае не узнаем, как она есть на самом деле. А перемалывать ложь, какой смысл?
Да, что касается Украины, несомненно. Что касается Сирии, наверное, нет. Что касается Сирии, мы просто хотим, то есть власть наша хочет поддержать режим сирийский. Вот, ну так. А что касается Украины, агрессивная, да. Так что санкции вполне оправданы, я считаю. Если мы хотим освободиться от санкций, если мы хотим опять дружить со всем миром, то да, ссориться долго мы не будем. Но это зависит от настроения наших руководителей.
Ну вот мнения высказаны разные. Какое ваше ощущение, что происходит с российским общественным мнением? Константин Натанович, пожалуйста, трезвеет народ.
Вы знаете, нельзя объективно оценивать состояние умов, состояние общественного сознания в условиях, ну вот, такой пропагандистской кампании.
А какой? Многие
глобальной.
Выключили телевизор.
Нет, ну кроме телевизора есть и интернет, где тоже ведется пропагандистская кампания. Это отравленное сознание. Пытаться найти какую-то логику, как-то понять, там, мы же читаем результаты там опросов общественного
мнения. Сталина любят все больше и больше. Путина
ну,
любят.
Ну, конечно, агрессивная политика, пропаганда, она смещает общественное сознание в разные там стороны, ну, неадекватные.
Слушайте, ну вот знаете что, неадекватные, неадекватные, а тут циферку показали, конечно, в целом странная организация, но вот они дают, что 31% опасаются войны с Украиной настоящей и 7% нападения НАТО. Ну, вот видите, что происходит с общественным мнением.
Ну, вы знаете, воздействие на общественное мнение, такое массированное, началось при Евгении Максимовиче Примакове. Тогда был югославский кризис, это Милошевич, и свозили к американскому посольству футбольных болельщиков, радио, телевидение. Это был первый такой масштабный
эксперимент. Как вы все это помните?
Это
все уже забыли.
Ну, результат не забыли. Вы просто сказали,
что 7%. Самолет развернули, да.
Там изменения происходили. Люди считали главным врагом Соединенные Штаты. Там 7%. Через 3 месяца 92%.
Ну, 90% не было, но
70%
было.
90% была мощнейшая пропагандистская кампания, перед посольством вот. Стояли молодые люди.
То есть
люди.
Человек современный российский перед телевизором не может устоять?
Я думаю, что он не может устоять перед агрессивной, очень изощренной пропагандистской кампании.
Хорошо. Сергей Станкевич, что вы думаете, как постоянный посетитель безумных ток-шоу, где люди не разговаривают, а орут друг на друга?
Ну, во-первых, я не могу согласиться, что настолько уж велико воздействие пропаганды, что она буквально сносит мозги и меняет картину мира у подавляющего большинства россиян. Напомню ситуацию в Советском Союзе, ведь тогда же не было интернета, тогда даже ксерокс был, знаете, писать заявку нужно было, и в научном учреждении тебе там выбранные страницы ксерокопировали, а дома его не было. То есть вообще никакой возможности серьезно распространять информацию, вот только по голосам Радио Свободу тогда слышали, разве что.
Значит,
и тем не менее, мощнейшая совершенно машина пропаганды советская, тем не менее, не снесла мозги у народа-то до конца. Сохранили люди способность к критически оценивать ситуацию. Значит, еще менее это возможно сейчас, когда есть свободные информационные потоки, когда число пользователей интернета перевалило давно уже за 50 и близко, и перевалило даже за 70 в стране. Так что здесь другая проблема есть. У нас доминирует общественное настроение. Это общественное настроение, такая волатильность.
То есть вы хотите сказать, что народ хочет войны, хочет украинцев убивать?
Нет.
Ну что?
Нет, нет.
Что
это,
орда вечная?
Это общественное настроение, которое
пропаганда
действительно
работает
можно,
со стереотипами.
Которое действительно можно поджигать, но это все очень краткосрочно. А вот квалифицированное общественное мнение, оно совсем другое. И оно далеко не так мрачно, как можно подумать даже вот по таким интервью. Здесь что еще очень важно? Происходит переориентация вот этого наркотика ежедневных внешних новостей, где мы как бы выглядим героями и периодически кого-то побеждаем, на приоритет внутренних нужд, на приоритет внутренней политики. Если посмотреть все опросы о том, что вас волнует, вот даже перед прямой линией президента Путина последний раз обобщалось все, что поступило, внешняя политика была где-то 5-й, 6-й или 7-й. А на первом месте стояли внутренние вопросы и в первую очередь проблемы буквально выживания, нищеты
массовой. Вот я
все-таки
вынужден откликнуться на события дня, у нас буквально пара минут. Вынесен вердикт присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова, все обвиняемые признаны виновными. Что вы думаете об этом вердикте, Константин Боровой?
Ну, очень просто, убивать можно. Оппозиционеров можно убивать. Путин это перед самым убийством сказал, что пятая колонна, там бла-бла-бла-бла.
Сакральная жертва?
Да. Можно убивать, пожалуйста, дорогие друзья.
Так их же посадят сейчас, на пожизненное, может быть. Ну, убийц конкретно.
Я понимаю, но тем не менее...
Вы чем недовольны?
Я недоволен формулой, учитывая, там, смягчение, как там сказать?
Ну, есть кто-то, кто хотел смягчения, но большинство нет. Нет, все, признаны виновными по полной программе большинством эти люди.
Ну, я понимаю, но есть же заказчик. Самое главное в этой истории, в любой истории политического убийства, это заказчик.
А еще и организаторы есть.
Организаторы, да. И, в общем, понятно, кто был заказчиком.
И кто был заказчиком?
Появилось.
Я не знаю.
Рамзан, по-моему, это очевидно. Но его даже допросить не смогли в суде.
А я думал, вы выше пойдете. Хорошо, Сергей Станкевич.
Хорошо, что процесс состоялся.
Нет, я говорил о исполнителе. А делалось это все в интересах, конечно, Кремля, в интересах Путина. Что мы сегодня имеем? Идеальную для него ситуацию, когда оппозиция контролируема во много раз.
Дайте Сергею сказать. Осталось.
Хорошо, что процесс состоялся. Хорошо, что это был суд присяжных, кстати, одно из завоеваний, немногочисленных, сохранившихся от 90-х годов. Правильный вердикт был присяжных. Действительно, эти люди виновны в реализации этого преступления гнусного, но плохо, что не пойман организатор, хотя имя его известно, и надеюсь, он будет пойман, и плохо, что не назван, не определен заказчик. То есть процесс с этими людьми завершен, но расследование, надеюсь, будет продолжено, и мы увидим еще вердикт в отношении организатора и заказчика.
Сергей Станкевич, Константин Боровой, студия «Радио Свобода», а Сергей Уткин был с нами по телефону, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.